«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всем большой привет. Это «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков напротив меня. Меня зовут Татьяна Лазяева. С праздником всех.
Да, всех с праздником. Добрый вечер,
Татьяна. Добрый вечер. А я, кстати, отметила тут на днях, что в Макс-канале «Радио Спутник» появилась трансляция, поэтому смотреть нас можно теперь уже и там. Поэтому, друзья, в общем, комментарии оставляйте, лайки нам везде ставьте, подключайтесь к трансляции, если вы вообще нас слышите, а если отмечаете, ну вот мысленно все равно краем уха, да, надо как-то вникнуть в то, что мы рассказываем. Телеграм-канал Макс, канал Радио Спутник, группа ВКонтакте, Рутюб-канал. В общем, там, где вам удобно, можете подсмотреть, как мы сегодня выглядим. Ну, например...
Вы, как всегда, прекрасны, Татьяна.
Дмитрий Юрьевич, вы тоже. Я обратила внимание, что мы с вами сегодня в тандеме цветовом. Не сговаривайся.
Не сговаривайся.
Но это в целом цвет, который представлен у нас, значит, на флаге.
Можно
сказать. Ну что, безусловно, многие сегодня друг друга поздравляют, в том числе лидеры других нам дружественных государств отправляли нам различные поздравления. И президент России Владимир Путин тоже поздравляли. В свою очередь, российские лидеры поздравил нас и отметил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Тут много есть еще таких прям совсем свежих заявлений президента. Мы сейчас к ним перейдем. Давайте сначала вот с такого, наверное, немного общего, да, и праздничного, про сплоченность и патриотизм. Может быть, какие-то у нас еще есть вот такие, знаете, ключевые связующие ценности, которые сейчас, может быть, нам прививаются в том числе или всегда были?
Да, ну это та же сплоченность, только с другой стороны. Так скажем, края у нас суровые, выжить одному здесь физически невозможно. У нас, например, лошади не живут в нашей средней полосе, они там где-то в степях бегают, а здесь нет, здесь зима, есть нечего. Лошадь не живет, а человек живет, но один не может, нет. Все всегда только группой, по-другому никак. И русская община, она корнем отсюда. Именно из того, что один ты никак ничего не сможешь. Многие говорят, что это плохо, когда все вместе культ индивидуализма. Это в кино хорошо, культ индивидуализма. А когда тебе худо станет, кто тебе поможет? Вот, только вот так.
Ну да, многие сегодня говорят еще про эгоизм, да, что вот у нас молодежь такая, все, значит, и только про себя. Ну, во-первых, мне кажется, когда ты молодой, такое качество иногда свойственно было всем. Может быть, в разной степени.
Но знаешь, это, мы с тобой, по-моему, когда-то обсуждали, есть там три примера. Надпись с египетских пирамид, цитата древнегреческого философа и римлянина, наверное, что нынешняя молодежь никуда не годится, куда мы катимся с этими идиотами, ничего невозможно. Ты себя-то вспомни, дорогой
вот
друг,
прошло,
разоблачитель, да, сколько... да, это во-первых. Во-вторых, ну, времена меняются, то есть мы-то все застали. Я помню, когда холодильников и телевизоров не было, и в телевизор ходили к соседям посмотреть, а там был вот такой экран и вот такая водяная линза, то есть там кривое стекло, внутрь воду наливали, и вот там, смотри, черно-белый, никакого там стереозвука, ничего. Холодильников не было, повторюсь. А дожили до того, что есть абсолютно все. И основное... масса того, чем мы пользуемся в информационном плане, этого даже в фантастических книжках не было, потому что никто до этого не додумался. Например, до телефонных мошенников не додумался никто. А это ж какая серьезная проблема и часть жизни.
Да,
вот, и как-то обвинять молодежь, ну, хорошо, вы о чем вообще? Вот съездили мы на Сахалин, да, извините, не хвастаюсь, а сообщить. Ну, вот 3 дня прожили на берегу реки, вот палатка, вот раскладушка, спальный мешок. Вы что предлагаете? Всё, и дома, что ли, спать в палатке и в спальном мешке? Как-то нет.
И рядом с медведями, как да, мы помним.
Да, да, да.
Ну, все что? Подхватили. Мы вообще убедились на этой неделе в том, какое количество журналистов слушают нашу программу, потому что как только Дмитрий Юрьевич рассказывал вот эту вот историю
про медведя,
вторник про медведя, все и так преподнесли, мы наглядно наблюдали, как можно переврать, преподнести, приукрасить и вот эти вот все другие выражения. Там, да, значит,
будем Дмитрий считать, что это не со зла, просто человек так понял.
Да, да, будем так считать. Ладно, давайте вернемся к, ну и поздравляем. Заявлением, в том числе и заявлением российского лидера. Он сегодня, во-первых, многих награждал традиционно именно в этот день. Да? Награждение происходит, встречался также и с бойцами спецоперации, и многие другие какие-то решения сегодня принимались, и встречи тоже были. Я уверена, что насыщенная программа еще впереди. Но к главному, значит, Россия 8 лет ждала решения конфликта в Донбассе мирными средствами, была вынуждена защищать людей там вооруженным путем, об этом заявил Владимир Путин. Далее Запад признал, что Минские соглашения были подписаны специально, чтобы дать киевскому режиму перевооружиться и начать военные действия. Россия 8 лет уговаривала Киев договориться с Донбассом. Страны НАТО развязали войну против России, она началась с госпереворота на Украине. И непосредственно о странах НАТО, которые пытались нанести стратегическое поражение РФ, что говорит Владимир Путин. Значит, их цель, ну, как бы... их свора целая, а мы один многонациональный народ. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне СВО, она добьется этого, об этом заявил Владимир Путин. Давайте жить дружно, вот такой призыв еще прозвучал.
Ну, я не знаю, как с нацистами можно жить дружно, их либо убить надо, либо изгнать. Жить с ними нет, не надо, категорически не надо. Ну, либо в лагеря на перевоспитание. В прошлый раз, правда, как-то не очень получилось. Надо какие-то меры изыскивать другие. С китайцами пообщаться, например. Помнишь, такой термин был «промывание мозгов»? Это когда...
Ну, сейчас есть, мне кажется.
Есть, но он не это имел. Раньше не это имелось в виду. Когда американских пилотов массово сбивали в небе Северной Кореи, там присутствовали, в основном там китайцы, так сказать, интернациональную помощь оказывали, наших было не очень много. И китайцы брали в плен американских пилотов. Они некоторое время сидели в китайском плену, а потом возвращались домой, приготовься, все коммунистами, железно убежденными в правоте того, что делают северные корейцы, китайцы и русские, а вот у вас вот в США все плохо. Они впали в недоумение, как это так получается. И вот тогда вот эта вот техника промывания мозгов. Не рассуждение там о несправедливости устройства капиталистического мира и есть ли какие-то другие пути развития. Не-не, это не надо, нет, это промывание мозгов. Помню, мне вторая такая отличная книжка попалась. Там какие-то призеры всех возможных пулицеров, шмулицеров и прочее. Книжка называется «Туннели Ку-Чи». Это под Сайгоном, значит, вьетнамцы, спасаясь от американских бомбардировок, рыли подземные ходы. Сначала бункеры, ну, не бункеры, а укрывища себе копали. Потом, поскольку долго сидеть надо, они начали норы к соседям копать. Потом они накопали этих нор, когда поняли, что они имеют военное значение, они их накопали 278 километров в 4 этажа на глубину в 12 метров. Это вообще что-то невообразимое. И входы в них с берега Меконга, то есть ты как бобер подныриваешь под берег в пещеру, там в пещере вылезаешь, и вход в подземный тоннель, то есть снаружи не видно ничего. Вот. И они там прятались. По 10 тысяч человек, то есть подготовка там к нападению на Сайгон, то есть там, не знаю, оторопь берет просто, насколько мужественные люди, насколько суровая воля к победе, любовь к родной стране и всякое такое. Ну, вот книжка подробно рассказывает о том, что это, как это, что американцы делали, как вьетнамцы отбивались. И в конце вывод, а почему это вот так вот получилось, что какие-то никчемные вьетнамцы, у которых вообще ничего не было, то есть они, представляешь, они собирали осколки от снарядов, плавили их в печках, и из них палки железные отливали, а потом эти палки вставляли в капканы, в которые проваливались американцы, и на колья на эти железные насаживались. То есть собирали осколки и плавили. Почему? А потому что нет ничего. Ну вот, пики одни.
Как могли, да.
Да. Почему же так получилось, задаются вопросом британские журналисты, они, по-моему, англичане были. Ответ простой. Они расисты, эти вьетнамцы. Они так ненавидят белых. кушать не могут. Угу. И вот их российская злоба, вот этих вот желтомордых, они их так не называют, но это подразумевается. Вот поэтому победили. А мы, цивилизованные белые люди, не смогли с этим совладать. Вот, читаешь, диву даешься просто. Как это у вас так интересно в голове устроено? Отвратительные люди.
Ну, это вот вы тогда далеко, скажем так, на тот край. Да. Планеты наши улетели, но тут это очень показательно и к тому, что здесь иногда к нам поближе происходит. Но я считаю, как, что Владимир Путин, конечно, говорит, ну, мы это, с одной стороны, уже слышали, но очень правильно это повторять, мы тоже об этом постоянно говорим, что да, надо говорить. Аудитория не только мы с вами, аудитория это где-то и как раз, да, там за границей, может быть, находится, но и враги наши в том числе. И вот этот вот мотив, да, давайте жить дружно, но это же не значит, что мы действительно будем дружить со всеми, и, там, не знаю, условия свои не будем ставить, да, еще
как-то. Давайте хотя бы не будем друг друга убивать.
Это в целом наше настроение, да, это, вот как бы мы открыты, да, мы открыты, как всегда, там, и к переговорам, и к каким-то другим вещам, но, конечно, до прям такой дружбы нам очень сильно далеко. Как на Украине нас по-своему поздравили? Украина ввела санкции против Союза журналистов России.
Что-то запоздало как-то.
Запоздало, ну, правда. Какой толк от этого будет, я...
Не против кого-то лично, а против организации.
Против организации, ну, там еще список есть просто из физических и юридических лиц, все как обычно, но глобально, я думаю, что это просто жест, надо показать свое фи или что это. Ну, в общем, все, кто...
Как в известной присказке, когда коту нечего делать, он известно, чем занимается, вот так и эти...
Ну да, мне тут, кстати, попалось видео на этой неделе, все вспоминали, припоминали Зеленскому некоторые его высказывания, да, значит, когда он как-то пиджаки еще носил, получше выглядел, ну, в общем, все до старта специальной военной операции, значит, вспоминали в связи с чем? Учитывая, что цена доллара на Украине, в Украине перевалило за 45 гривен, то есть такие рекорды там бьются. И, значит, действительно отрывок находит из его обещаний 2020 года, где он говорит, вот, при Зеленском говорили, что доллар будет по 45 на Украине, будет хаос, будет война, видите, ничего такого не случилось.
Действительно.
И вот проходит энное количество лет, его срок уже давно прошел, но он пока все еще на том же месте, и давайте посмотрим, что он сделал из собственной страны.
Они этого видеть не хотят. Начать надо с того, что из страны уехала половина граждан, то есть количество населения уполовинилось. Все убежали оттуда. Вспомни,
даже погибли там.
Даже самые примитивные вещи, типа, за что стоял Майдан? За безвиз. А зачем вам этот безвиз? Вот подсказки, что там, в Венскую оперу кавы попить. Какой кавы? Тебе свалить отсюда хочется без оглядки в черную работать, там за черный нал, и прекрасно себя чувствовать. Вот и все. Вот и все мечты, так сказать, об установлении свободы и демократии на Украине. Безвиз и валить отсюда в Европу. Ну, кому-то удалось, да. Половины населения нет. Сколько там убили? Ну, цифры потерь никто не оглашает. Ну, наверное, много. Это безо всяких преувеличений. Это сотни тысяч человек, если уже не под миллион там заехало. Не устану напоминать, в Афганистане за 10 лет боевых действий Советский Союз потерял 14,5 тысяч человек убитыми. Как? Нормально получается. Это вообще то, что сейчас происходит на Украине, это самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны по размаху. Ну, как? Успехи-то присутствуют? Нет, промышленность уничтожена, людей перестреляли, часть убежала. Вот это да, вот это финал. Это я понимаю.
А вот в этом плане вы... Ну, понятно, там, может быть, деньги много решают, но все-таки большой пласт, ну, там, да, на территории Украины, или даже кто-то из наших, кто уехал на Запад, и в том числе их признали иноагентами по, как бы, понятным объективным причинам, но вот они как раз и продолжают иногда говорить, что там, не знаю, как на Украине все хорошо, Украина права, и все тому подобное, и все, ну, не то, что все хорошо, но то, что, да, значит, мы защищаем Украину. Но, опять же, вот если посмотреть, во что страна превратилась, и во что лидер этой страны, ну, там, это уже дело 10-й, легитимно он или нет, во что он превратил территорию своих жителей? Какие возможности сегодня есть?
Эти, которые... Все...
Ну, просто зачем... За... Ну, в это же уже невозможно поверить.
Ну, как тебе сказать? Вот у меня есть сайт. На сайте у меня есть форум. И мы там 25 лет резвимся, общаемся. То есть изначально в интернетах были люди, по большей части, связанные с IT, программисты и все остальные. Из них очень многие... В начале, там, в конце, ну, с конца 80-х начали уезжать, в течение 90-х много уезжало, ну, вот люди живут везде. И общаемся. Первое, оно же главное, зачем ты здесь общаешься? Ну, если ты уехал в Америку, условно, я никого ни в чем не обвиняю и не пытаюсь
иногда
там что-то...
Иногда люди уезжают просто потому,
да.
что...
Без... Рыба еще. Где глубже, а человек где лучше. Вот там лучше, если есть свобода передвижения, а чего бы не уехать? Ну, поехал, да. Стало ли лучше? И вот тут вопрос. Вот ты уехал, а мы сидим, общаемся на русском форуме. Почему? Может, ты не выучил язык? Может, ты не нашел друзей? Может, тебя там за таджика считают, как вот у нас? Мы таджиков любим, мы в качестве примера. И как так, что тебе требуется общение с соотечественниками? И среди них, ну, раньше было много там людей, которые непрерывно рассказывают, а у нас в Америке какое у вас, ты-то какое отношение к этому имеешь? В смысле, ты границу пересек, и это теперь у вас в Америке, это не ты построил, не надо. Это взрослым людям.
И ты, скорее всего, не гражданин.
Чушь какую-то городить. Ну, и постепенно, в общем-то, выясняется, что, ну, уехали, да, а влиться в тамошнее общество невозможно, ты чужой. Ну, как здесь? Китаец приедет, мы по-китайски не говорим, он по-русски не говорит, его к землякам будет тянуть, естественно. Ну, так и там. Дальше сложнее. Ты, когда уехал, рассчитывал на какие-то там звезды с неба хватать, а так не получилось. А здесь, прежде чем уехать, ты продал квартиру, машину, дачу, ты вообще все продал. И назад уже не приехать, не приехать. А сам себя ты должен убеждать, что ты правильно сделал, что уехал из России, у тебя все гораздо лучше. Ну, что ты сам себя убеждаешь, что ли? Нам это зачем? Ну, живи там на здоровье, сюда не ходи больше, нам с тобой неинтересно. А вся эта поддержка Украины, ну, я правильно понимаю, вот там запрещают по-русски говорить. Вам и вашим детям законодательно запрещают говорить по-русски, а на деле еще и ноги поломают, будешь там выпендриваться. Вы за это, что ли, там боролись, да? Многие говорят, в Бога верят. Так там даже вот нормальная православная церковь запрещена, а это как? То есть на родном языке ты говорить не можешь, подвиги предков в Великую Отечественную войну ты отмечать не можешь, это запрещено законом, молиться нормально ты не можешь, у тебя все церкви отняли, это хорошо, да? А вот этих вот дураков, которые отъехали, Украина молодец, конечно, молодец. Ну, если вы за нацистов, конечно, молодец, безусловно. Вот я понимаю, кто вы такие и почему вам это нравится. А для нас нет, не молодец.
Вот в этом смысле я вспоминаю в марте, когда я в отпуске была и решила съездить во Вьетнам. Ну, в каком-то смысле там есть вещи, которые нам хорошо знакомы. Мы прекрасно, да, понимаем политику Вьетнама и уклад жизни. С другой стороны, это настолько чуждый народ с другим всем.
Да.
А там ведь просто, я это к чему, очень много русских, в том числе, которые туда решили переехать на постоянку. И вот я там ходила, гуляла, ну, и сколько там, 10 дней было. И я понимала, что, ну, да, там Азия, красивая природа, симпатичная, интересная, что-то там пробуешь впервые, но это совершенно не про тебя. Там нету ничего твоего. Там в том числе и ни одного, между прочим, православного храма нету. Совершенно там либо буддизм, либо католики. Больше ничего. И так касается всего. И как можно вот так вот вдалеке жить, да, там, от своей страны и оттуда еще что-то рассказывать? Ты сначала вот эти вот 10 часов пролети на самолете, да?
Не знаю. По-моему, ну, если ты относительно молодой, то, наверное, это менее болезненно. Это болезненно, но менее, чем когда ты взрослый, а как? Вся братва здесь, друганы, товарищи, коллеги по опасному бизнесу.
Ну, а когда ты молодой, все равно, а родители, а
бабушки,
а дедушки.
Да. Молодой, у тебя гормоны бодро играют, ты там бегаешь, стенки головой прошибаешь, да, и про это не думаешь. Там 5 лет надо для того, чтобы только на ноги встать. Угу. На ноги встать. Не говоря уже про то, что добиться каких-то успехов. Ну, пока молодой, наверное, да, в возрасте, я не представляю, что я там делать буду. Даже несмотря на Вьетнам, вон в Германию, там совсем все хорошо угу. в плане быта и прочее. А что я там делать буду? Чем заниматься? Не. Не для нас.
Кем работать, да.
А я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Вот. Не нужно нам небо чужое, и Африка нам не нужна.
Вот в этом ключе, то, что мы с вами тут пофилософствовали и повспоминали, порассуждали. День России и любой другой сегодня патриотический праздник. Патриотизм иногда вот это слово сегодня переворачивают и используют как хотят, а я вот в исключительно положительном ключе сейчас это говорю, не заезженном. Патриотические праздники сегодня по-другому стали воспринимать.
Не вот знаю. Лично мне сложно. Угу. Я из Советского Союза, это моя родина, и когда все отменили и сделали другое, угу. ты хочешь, не хочешь, это невозможно воспринимать как что-то близкое тебе. Я ничего против не имею. Гимн, флаг, праздники на здоровье, но оно какое-то не мое. Вот.
Мне кажется, сегодня среди молодежи в этом плане как-то вот как раз, ну то ли интерес растет, то ли они просто сами по себе немножечко
другие. Ход событий. Да, как да, только да. закончились всякие вот эти вот там социальные пертурбации, потрясения и прочее, ну дайте хотя бы немножко спокойно пожить, чтобы у граждан мозги устаканились. Это другая страна. А дети выросли в другой стране. Они по-другому к этому относятся. Мы чем-то похожи на этих, на белоиммигрантов, которые из императорской царской России убежали, mm-hmm. а тут большевики. 7 ноября и все это. Да это как вообще? Я помню, меня как-то отвезли на кладбище, если правильно помню, Сен-Женевьев-де-Буа, где сразу предупредили, там посередине, это где захоронены всякие там дроздовцы, там всякая белая uh-huh, сволочь, uh-huh. преступники натуральные, которые убежали по локоть в крови, ну, там Тарковский, этот, как его, Рудольф Нуриев и прочие уважаемые люди, uh-huh. безусловно. Дмитрий, там церковь, ни в коем случае туда не ходи.
Не заходите.
Я говорю, а что, я вообще не ходок по церквям, а что такое? Ну, там тебя спросят, а вы откуда? Скажешь, из России, тебе еще и в рожу дадут, потому что они ненавидят да? вас, советских. Ну, отлично.
Гостеприимно.
Да, во. А почему? Ну, потому что они уехали из другой страны, mm-hmm. а то, что у вас сейчас, и при этом они-то правильно, они благородные, понимаешь, mm-hmm. высокообразованные, у них душа ранена. Вот и у нас душа ранена.
Ничего, залечим обязательно. А в этом ключе я иногда так рассуждаю, думаешь там про какой-нибудь там тот же самый 20 век и какое количество. Ну, там же была одна волна, да, когда все уехали, вторая волна творческая.
Я
и ты уже так что... по-другому на это смотришь чуть-чуть иногда, думаешь, ну, а точно ли вот у вас там так душа болела, и вы просто вот так вот uh-huh. где-то, да, там оттуда как-то переживали?
Я к тому, что назначили новый праздник, ну, его назначили uh-huh. в конце концов. Чем он плох? Эта страна вам не родная, что ли? Родная. Угу. Ну вот в этот день мы празднуем, так сказать, день рождения очередное нашей страны. Радуйтесь, ёлы-палы, что она есть, а вы в ней жить можете. Как-то так.
В общем, друзья, мы вас еще раз поздравляем. Я думаю, что к этому в течение сегодняшнего эфира еще будем возвращаться. Другие темы у нас тоже есть. Как раз сейчас новости послушаем, чтобы ничего не пропустить. А то вдруг, пока мы с вами беседовали, президент России Владимир Путин что-то еще сказал важное, а мы тут это заговорились. Вот. Так что новости слушаем. Через несколько минут вернемся и продолжим.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, продолжаем работать в прямом эфире на Радио Спутник. Еще раз всех с праздником. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков у микрофонов.
Да.
Здравствуйте.
Присоединяемся, да.
Присоединяемся. Не забывайте про наши трансляции, группу ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал и Макс-канал Радио Спутник, потому что там теперь тоже есть трансляция, друзья, поэтому всем, кому удобнее в Максе на нас посмотреть, то такая возможность теперь есть. Еще немного про международную политику я решила с вами побеседовать, и на самом деле на этой неделе, 10 числа, была годовщина очередная бомбардировки Югославии. Почему я решила об этом сказать? Ну, потому что, во-первых, в целом важно помнить про такие события, а учитывая, что происходит вокруг, важно помнить вдвойне. И, ну, в очередной раз, наверное, хочется напомнить момент, что до сих пор никто не наказан никаким образом за то, что происходило, сколько людей.
Как это? Победителей не судят.
Не судят?
Конечно. Кто? Они сами себя, что ли, судить будут? Угу. Нет. Напали, перекроили все, людей поубивали море. Это же никто разбирать вообще не будет. Нет. Никому не интересно. Задачи выполнены. Югославия на кусочки разорвана. Народы опять стравили. Все хорошо, замечательно. Результат достигнут. Давайте жить дальше. Не надо придираться ко всяким мелочам. Это все для вашей пользы и торжества демократии.
Вот надо отметить, что даже в этот день, 10 числа, я не особо наблюдала. Я и не могу назвать себя экспертом, который прям мониторит всю зарубежную прессу. Но и то, что я пыталась найти, я не нашла. То есть, вот да, мы в России об этом вспоминали, говорили, безусловно, да, там вспоминали в всех регионах. Но глобально из разряда «давайте справедливость восторжествует», что не...
Для кого? Ну, да, ну, для кого какая справедливость, о чем ты? Вспоминается только хорошая песня, тогда уже была группа «Тату» или не была, вот девочка Лена, которая рыженькая из «Тату», пела хорошую песню про Югославию, очень-очень печальную.
Ну вот, «Тату» вспомнили.
Я любитель.
Да? Да, нравилась группа?
Отлично.
Сейчас бы ее, возможно, запретили бы.
Может быть, да. И всех посадили бы.
Они там, кстати, по-моему, то ли восстановились... Соединились, как правильно это назвать. В общем, по-моему, ну, они там снова где-то. Так что, Дима Юрьевич, вы посмотрите.
Невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Это совсем не то. Да.
Ну, подождите, а с другой стороны сейчас... С одной стороны, я с вами согласна, а с другой сейчас такая мода на вот все какие-то старые хиты, пересматривают старый сериал или продолжение каких-то сериалов, которые в нулевые были очень популярны, да, значит, там вторые, третьи части снимаются и так далее. Может быть, наоборот, тот случай,
когда... Это ж не столько про музыку. Я это классифицирую как вот эта музыка всякая, это саундтрек твоей жизни. Под эти песни что-то такое происходило у тебя.
Что-то ты запомнил.
С ними что-то такое связано. Тебе в первую очередь приятно их слушать вот поэтому, как, например, песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». Это вообще чемпион всего на свете.
Ну, тогда у всех под «Седую ночь» что-то происходило. Мне кажется, в нашей стране нельзя найти человека того поколения, у которого что-то не ассоциировалось с «Ласковым маем». Ну, «Руки вверх», да, наверное, потом в какой-то момент тоже такие уже были. Но «Тату». Какая у вас любимая песня?
«Досчитай до 100». Ну, у них один альбом, второй такой, не очень, там пара хороших песен есть, но этот 200 повстречный, этот великолепный. «Досчитай до 100». Хорошая.
Ой, ладно, это была не реклама, друзья, это были приятные воспоминания.
Слушайте на здоровье.
Да, сегодня у нас такой лайтовый эфир, ну, хотя как, иногда, извините, мы тут такие темы затрагиваем, что... Британия. Значит, что там говорит Кир Стармер? Это, напомню, пока еще британский премьер. Он говорит о том, что он не собирается уходить ни в какую отставку. Мы не должны ввергать страну в хаос выборов нового лидера. Как мы помним, Великобритания буквально там за год-полтора сменилось такое количество премьеров, что мы сейчас уже всех и можем не вспомнить и действительно ошибиться без преувеличения. А почему он об этом говорит? Были массовые беспорядки, поскольку один мигрант решил напасть на там, 40 лет британца и буквально пытался его обезглавить на улице. Что послужило причиной?
Два подряд. Сначала какой-то сикх парня зарезал, а приехавшая полиция на зарезанного надела наручники. Тот кричит: «Я там помираю, помогите». Ну, не так уж тебе и плохо после 5 ножевых. Не успели с этим разобраться, что вот это сикх какой-то там его зарезал этим церемониальным ножом. И тут очередной в Белфасте пытался голову отпилить. Хорошо, прохожие отогнали, мужика спасли.
Да, причем у него там серьезно очень повреждение, там и шеи, и позвоночник, ну, и глаз.
Естественно, всеобщее возмущение. Это что вообще такое?
При этом министр обороны еще ушел в отставку.
Ну, правильно. Ну, тут вот, оно наслаивается одно на другое, что поскольку это Ирландия, а там крепкие традиции. Угу. Ирландская республиканская армия всего-то 30 лет назад, там гражданская война бушевала, там все знают, с какой стороны за оружие держаться, угу, и как им пользоваться. Ну, валите отсюда, все эти мигранты, нафиг вы тут нужны, законные, незаконные, давай жечь дома, машины и всякое такое. Это как это? Как говорил Папандопуло в известном художественном фильме «Свадьба в Малиновке», мы накануне грандиозного шухера. Что с этим делать? Это надо как-то укрощать. А кто во всем виноват? Ну, конечно, Стармер. Но Стармер, я считаю, как управленец, ну, совершенно прав. Вот эти вот прыжки, давай этого уберем, а этого поставим, это все разваливает систему управления. Потому что если ушел начальник, за ним уйдут подчиненные, сломается все. Давай нового позови, пока он подчиненных найдет, назначит, как дела принимать, что, куда. Это очень вредно для государства. Такое.
Но когда
не
часто
надо
сменяется, конечно.
Даже сама по себе демократия в лучших ее проявлениях, ну, хорошо ли это, вот, менять руководство каждые 4 года? Ну, чтобы оно не борзело, наверное, хорошо. Но это каждый раз у вас все переворачивается с ног на голову. Год они только-только входят в курс, второй прилаживаются, третий делают, четвертый собираются на дембель. Да, ну, ёлы-палы, ребята, когда управлять-то как следует?
Нет, поэтому... одно дело, когда это еще из какой-нибудь одной партии, и это, условно, последователь предыдущего лидера, да, придерживается тех же позиций, там, да, по крайней мере, глобальный курс страны тогда не меняется.
Ну, вот мы Трампа и Байдена можем посмотреть, на что это похоже. Я все сломаю, что ты сделал. Или, например, как у нас, товарища Хрущева после товарища Сталина. Я все сломаю, что ты сделал. Заодно и страну развалю. Молодец, спасибо, отлично получилось. Надо ли такое? Ну, наверное, нет. Я считаю, что Стармер в данном аспекте совершенно прав.
Но я думаю, что, конечно, премьер-министр Британии немного лукавит. Я искренне не могу оценить его как британского премьера изнутри, что он там для страны хорошего или плохого сделал. Но вот он, просто процитирую его речь. Речь идет не о тщеславии или упрямстве, а о глубоком чувстве долга. Я был избран, чтобы служить стране. Да. А был ли он избран, у меня вот такой первый,
наверное, да,
вопрос. А дальше, я думаю, что некоторые политики, тут просто Зеленского можно вспомнить, он иногда тоже говорит, что вот он, значит, не ради там тщеславия, денег, еще чего-то, а потому что народ очень сильно просит, чтобы он оставался на своем посту. И вот в этом смысле, конечно, я думаю, что просто, может быть, он и не хочет сейчас, может, безусловно, беспокоит там судьба государства, оценок я здесь никаких не даю, но и при этом я думаю, что тщеславие там, конечно, тоже присутствует.
Я другое скажу, что если его выгнать и позвать какую-нибудь эту Ли Страсс или кто там был из этих вот
была
таких,
да, хватит. Да, да. Она, кстати, побила рекорд по самому наименьшему количеству пребывания.
Это никакая не гарантия, что если его выгнать, станет лучше.
Не,
вот, гарантия. Чехарда, нет, пертурбации различные нет.
Давайте посмотрим, что еще в Лондоне произошло. Мне очень
заинтересовало. Ну, министр обороны, ты вот упомянула, министр обороны.
Ушел, да.
Ну, а чего?
Написал.
Вы тащите страну в войну, а денег не даете, а он не может ничего сделать из того, что надо. Давайте, до свидания. Я так работать не могу, сказал министр обороны и подал в отставку. Тоже совершенно правильно.
А в Лондоне при этом завершился суд по делу о подрывах северных потоков.
Чем?
Друзья, если вы думаете, да, что сейчас мы скажем, кто тут кого взорвал и так далее, нет, историю вовсе виноватого не ищут, и, да, вообще, кто что сделал, тоже. Значит, судебный процесс по делу о страховых выплатах оператору северных потоков завершился в Лондоне, а решение вынесут чуть позже, 29 июня, но сам процесс уже закончился. В чем суть? В 2024 году известная нам компания-оператор газопроводов Nord Stream, как пострадавшая в этой во всей истории, подала в суд на страховые компании как раз за отказ покрывать ущерб после взрывов. Там две компании фигурируют. Речь идет про 580 миллионов евро. Ну и, в общем, страховщики при этом говорили, нет, ситуация, когда идет война, когда там, значит, ущерб, да, нанесен в результате вот каких-то таких действий, ничего мы покрывать не будем. Но в итоге суд доказал, что нет, выплатить вы все-таки должны. Но это нас не приближает к самому главному. Кто взорвал северные потоки?
Ну, для
зато
этого...
вот этого они добились.
Вот для этого искать не надо. Кто взорвал на заявление? Война. А где? На Украине, что ли? А это Балтийское море. Где Украина и где Балтийское море? Странно.
Ну, тут вот идет, значит, по версии ответчика, не знаю, правильная формулировка или нет, но вы мне, если что, поправляете. Условия страховки исключают ущерб, причиненный в результате войны или по приказу какого-либо правительства.
Какого-либо?
Какого-либо.
No вот name. Вот это да. То есть
по
это все равно.
Да,
китайцы взорвали. Нет, платить не будем. Отлично. Уж тем более американцы. Ох уж эти европейцы.
Пару слов про спорт из новостей оттуда. Значит,
начался чемпионат.
Да, многие уже следят. Даже я вчера посмотрела один матч. Мне непонятно, за кого выбирать, точнее, за кого болеть, когда там ваши не играют, но
за
ладно.
За тех, кто лучше играет. Тех,
а если ты в этом ничего не понимаешь?
Они на чемпионатах играют отлично, отлично.
Ну вот я вчера вообще, ЮАР и Мексику посмотрел.
Я ноль во всех этих профессиональных видах спорта, но там просто интересно смотреть, даже непричастному человеку, потому что люди выкладываются, стараются.
Но это ближе к финалу, там более сильные игроки как раз остаются,
конечно,
и поэтому, конечно, иногда как они бегают там за секунду из одного, из одной части поля в другую, ты думаешь...
Неужели за деньги?
Неужели за деньги? Да за какие деньги?
Какие скорости?
А помимо, значит, ну, понятно, что сейчас многие все равно, наверное, болеют, выбирают для себя какую-то команду. Жаль, что Россия не принимает никакого участия, но здесь ничего нового в этом смысле. Но при этом российский флаг был вывешен на матче открытия, значит, чемпионата мира. Вот если смотреть, ну, журналисты, да, они же глазастые, там, значит, череда идет фотографии, и там, да, действительно, все-таки флаг России повесили. Я уж не знаю, пропустили.
Наверное,
они...
по недосмотру, я так подозреваю.
Недосмотр,
а если по досмотру, мексиканцы молодцы, да.
Был такой, причем там еще, знаете, какой скандал. Российский фанат без билета попал на один из матчей.
Не попал, а пролез.
Он пролез, да.
Молодец.
Я волонтер.
У них огромный опыт в этом деле. Огромный. Молодец.
Упорный. Да, такой может.
Наши люди нигде не пропадут.
Ну вот, с одной стороны, получается, да, такие хорошие. Мотив у нас происходит. До этого мы обсуждали, как наших гимнастов вернули и с флагом, и с гимном. Тут, ну, пока мы отстранены, ну, вот какой-то, да, неожиданно, значит, флаг наш повесили. Но при этом Международная шахматная федерация приостановила членство России в организации. Поэтому настроения очень двоякие. И судьба наша.
Я бы тут не обольщался, туманная. Потому что они гадить будут и дальше. А все это обычно припадками и эдакой синусоидой. Здесь ослабили, а тут в горло вцепились. Не обольщался бы тем, что все стало хорошо. Нет.
Ну ладно, наблюдаем всех футбольных фанатов.
Я вчера посмотреть не смог, я в пробке стоял.
И хотели матч посмотреть?
Ну, надо хоть как-то хоть там, чуть-чуть. Краем глаза, да. Ну, там. Это же США, этих пустили, этих не пустили. Поедете в Мексику, часть матчей, один раз можете выехать в Мексику, потом вас в США не пустят, и там этот дурдом с их визами, где, ну, у всех единственная в жизни мечта заехать в США и там остаться. Ну, наверное, много таких, я не сомневаюсь, но как это так? Тут болельщиков не пускают массово, там тренеров не пускают, здесь еще чего-то. Какой-то бред сумасшедшего, как обычно. Но с ними всегда так, да.
Ну, я уверена, что ближе к финалу, а до 19 июля все это дело будет происходить. Угу. Соответственно, я думаю, мы с вами все равно обсудим в итоге что-нибудь, особенно когда Петр Лидов, да, будет с нами. Он как раз эксперт среди нас. Троих в футболе. Так что я, кстати, смотрела, что Узбекистан единственное, как постсоветское государство представлено. И вот есть такое мнение, что надо болеть за Узбекистан. Ну, то, что ближе к нам, вот все равно, да, за сбор. Ну, давайте удачи пожелаем, раз уж об этом заговорили. Roblox снова доступен российским пользователям. Подтвердили эту информацию в Минцифры. Компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, поэтому игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России. пример того, что если выполнять законодательство Российской Федерации, то какая-либо блокировка или что-то еще может сниматься.
Это печальный пример. Почему? Для начала его выключили. Там дети в такой истерике бились. Если кому-то кажется, что эти дети начали испытывать теплые чувства к тем, кто выключал, нет. Нет. Они их остро ненавидят. А сейчас, когда включили, они, скривив физиономии, дети сказали, ну, мы уже кое-чем другим занялись. Зачем это? Почему это было впущено на территорию Российской Федерации без каких бы то ни было условий? Какие условия выполнил этот Roblox? Разместил сервера здесь, перестал собирать информацию, хранить ее за рубежом. А почему это сразу не было сделано? Почему вы запустили все неведомо как, а теперь в истерике все отключаете? О, они и выполнили все наши условия. А почему вы за выполнением своих условий не следили изначально? Или у вас тогда не было никаких условий, и каждый мог лезть куда попало? Ну, здорово, здорово получается. Там вообще странные люди этим заняты. Никакой пользы родной стране не приносят, с моей точки зрения. Только бесят население, и вот эти дети вам это запомнят на всю оставшуюся жизнь, будьте уверены.
Ладно. Убедили. Ну, на самом деле, история, ну как, все равно показательная, да, посмотрим, что в итоге.
Посмотрим за телегой, да.
Да, как-то. Посмотрим. Знаем, зачем, вот не будем называть все вслух. Нет, ну, хорошо.
Не будем показывать пальцем, но это слоненок, да.
Слоненок? Так, дальше. Московским адвокатам выдали памятку о поведении в интернете. Вот, действительно, адвокатская палата Москвы выпустила такую памятку. Читаем, что там можно или нельзя публиковать адвокатам в Москве в интернете. Ну, я думаю, что на самом деле это всем адвокатам должен быть совет, а не только московским.
А может, и не только адвокатам.
А может быть, и не только адвокатам. Но вот первое, я точно знаю, что вы говорили в целом никому это не делать. Это не публиковать какие-либо фотографии, которые демонстрируют, ну, роскошь, богатство и все тому подобное. И я помню историю, вы говорили, там, едешь в отпуск, вообще по-хорошему не надо говорить о том, что ты уехал в отпуск, да, либо с каким-то опозданием, может быть, сообщать.
Вернешься, расскажешь, да.
Да, вот, ну, вот, да. Значит, это первое.
Так.
Далее я не поняла. Значит, нельзя демонстрировать изображение, ну, вот, где роскошь понятна, и где превосходство над окружающими, политические или сексуальные предпочтения, а также наличие неформальных отношений с должностными лицами. Ну, должностные лица, понятно, значит, с чиновниками, видимо, нельзя, да, там, фотографироваться, ну, выкладывать, это ладно.
Сидим голые в бане и дружно пьем водку.
А, то есть это вот, и сексуальным предпочтением.
Думай самое плохое, да, не ошибешься, да. Так, что еще?
В бане больше не сидим.
Советуют не делать.
Советую, значит, не делать громких заявлений, ну, вот из разряда гарантия результата, мы обязательно выиграем это дело, значит, так. Какое-то количество процентов выиграно нами.
То есть еще и рекламу отключить.
Я лучший адвокат Москвы.
А если я лучший, то что?
А кто вам сказал, что вы лучший?
Я.
А, ну это хорошо.
Ну что, это реклама.
Кто со мной поспорит?
Это реклама. Наш товар лучший на свете. То есть и это нельзя, да?
В палате адвокатов считают, что такие формулировки могут вводить клиентов в заблуждение.
И нельзя рассказывать, что ты в следствии служил.
Да.
Знаешь прокурора, судью и всех асессоров. Как работать адвокатом, вообще непонятно. Я сразу это применительно к учителям вспоминаю. Учительница выложила фотки, где она на пляже в купальнике. Уволить гадину немедленно, какая мерзость. А давайте пройдемся по аккаунтам родителей и посмотрим, нет ли там у мамаши каких-нибудь фоток или, боже упаси, у папаши. Нет, их уволим отовсюду. Интересно. Но телодвижение, как таковое, абсолютно правильное. Есть правила приличий, и их следует соблюдать. Не надо никому демонстрировать свои Ламборгини, там, я не знаю, Роллс-Ройсы. Не надо демонстрировать. Вы людей раздражаете этим. Откуда это у вас такое? У нас небогато народ живет. Так, чисто для справки. Угу. Богатых у нас ненавидят. Например, вспоминая про приватизацию. Вот ненавидят и все. Зачем ты? Ты хочешь, чтобы тебя ненавидели? Не надо это никому показывать. Ты хочешь, чтобы коллег ненавидели? Тоже не надо. Это в обнимку расцеловывая чиновников, ну, понятно, как у тебя работа выстроена. Люди, повторюсь, они точно так же сразу думают самое плохое. Скромность. Ответственность.
Украшает человека.
Без рассказов, там, что ты лучший на свете, решаем 95% дел и прочее. Скромнее надо быть, уважать окружающих и всем, так сказать, своим видом это демонстрировать. Это заход абсолютно правильный. То же самое мы про школы говорили. Давайте кодекс вашей школы, где подразумевается, что все должны вести себя вот таким вот образом. Единые требования для всех. Да, вот тогда они будут в купальниках фотографироваться и во всем остальном.
Сколько? 3 минуты? Угу. Хотела про купальники, но...
Что там?
Госсекретарь США изменил мои планы. Рубио поздравила россиян с Днем России. Рубио в поздравлении по случаю Дня России заявил, что США привержены мирному решению конфликта на Украине. США надеются на завершение конфликта на Украине, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям Москвы и Вашингтона.
И добавил, а пока мы будем поставлять на Украину оружие, будем поставлять разведывательные данные.
Но это мы с вами фантазируем.
Да, и обеспечим им связь через американский Starlink украинским войскам.
Нет, слушайте, а с другой стороны, нет, но с точки зрения дипломатии это очень правильный ход. Давайте вспомним, когда точный год, ну, при Байдене было, да, тот же самый День Победы, не было никакого поздравления со стороны американской элиты. Это, а с точки зрения дипломатии это очень важный шаг. Так и здесь нельзя. Это тоже важно.
Так нельзя, да. Это протокольное мероприятие. Какая разница, что ты там про это думаешь? Поздравь. Угу. А думать можешь, что хочешь. И делать можешь, что хочешь, как они и делают. Лицемерие? Ну да. Вся жизнь человеческая из лицемерия состоит.
Ну, тут...
Но это как это, знаешь, вот в Америке тебе все улыбаются, но делают это неискренне. Ну, я вот сторонник лицемерных улыбок, а не откровенного озверевшего хамства. Вот не надо мне хамства, пусть улыбаются лицемерно, хорошо, я буду про это знать, но улыбаются.
Давайте чуть-чуть в честь праздника накал, если смягчать. Пусть это будет не лицемерно, а не совсем искренне. Ну, или не всегда искренне.
Да. Вот, да, вот все равно. Это вот правило вежливости.
Нет, ну, не, правда, с точки зрения дипломатии это очень важно. Я еще помню, когда вот
да как это раз... даже в магазине, Татьяна, пришел продавец и сказал, здравствуйте, что вас интересует, давайте я вам помогу туда-сюда. И, наверное, он при этом на тебя не смотрит, там, как, не знаю, енот из норы, злобный, улыбается.
Еноты не бывают злобными.
Барсук.
Барсук. Пусть будет барсук.
Пришел клиент, он рад, денег себе заработает, ну и
что? Кстати, тут главное, если такое сравнение, без лишней навязчивости. Потому что вот в этот момент в лицемерии ты веришь намного сильнее. Ему что-то от меня надо. Ему надо, чтобы я купил этот товар уже, да, наконец-то. Вот.
Большинство покупателей, они не знают, что они хотят. Задача продавца тебе объяснить, показать, подобрать. И вот ты счастливый уже ушел.
Ну, давайте счастливыми уйдем на новости.
Да.
Я с вами сегодня, друзья.
Пойдем праздновать праздник.
Да, прощаюсь. Дмитрий Юрьевич обязательно остается. У нас впереди второй час нашей программы. Еще раз всех с праздником. Поздравляем, друзья. Оставайтесь с нами на одной волне.
Спасибо, Татьяна.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это долгожданная, любимая, самая лучшая программа в стране «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Добрый вечер, Алена. Привет всем слушателям и зрителям.
Дмитрий Юрьевич, знаете, сколько нам с вами прилетело-то неприятного за то, что в прошлую пятницу мы были так называемыми прогульщиками и не вышли в эфир, хотя я всех заранее предупредила, но нам столько гадостей написали с вами, что мы прогуливали. Как можно целую пятницу-то прогулять? Ну ладно, давайте.
Я был в краткосрочном отпуске. Внезапная проверка на Сахалине, да, да, да.
Наслышаны. Ну что, Дмитрий Юрьевич, сначала к важному. Сегодня замечательный праздник, день нашей великой, чудеснейшей, самой большой, самой доброй, самой сильной страны.
Всех поздравляем, да.
Сегодня, 12 июня, отмечается День России. В этот день, в 1990 году, была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Ну, Дмитрий Юрьевич, вы чувствуете, что в последнее время русский народ как-то больше сплотился?
По поводу праздника или вообще?
Вообще, за последние 5 лет, вот лично я сильно ощутила единство русского народа, чего не чувствовала прежде.
Ну, да, безусловно, именно так, да.
Ну, на длинные выходные многие отправились в путешествие по России. Естественно, Петербург поехал в Москву, а Москва в Петербург. Но если мы попробуем выбрать какие-то другие направления, то куда бы вы на выходные дни порекомендовали уехать на несколько дней?
Я не очень езжу на несколько дней, поэтому не знаю. Ну, что тут, если применительно к нам, от нас недалеко город Новгород, там хорошая трасса, очень быстро, сколько там, 120 километров. Город Выборг в другую сторону, на север, 120 километров. Город Псков, Вологда, вот я совершенно смело туда бы съездил. К сожалению, не могу. Вот, а так бы съездил, да.
Я ни в одном из них
своему студенту. А вот наш общий знакомый Данила, например, ездил в Нижний Новгород, страшно хвалил.
Да.
А вот мы вместе с ним ездили в Тулу, и оба страшно хвалили. Нам очень понравилось, очень интересно. Все ухожено, починено, покрашено, кормят отлично вообще. Вот могу посоветовать слетать в Красноярск. Это далеко, конечно, зато в Красноярске кормят так, отвал башки. В Москве такое не всегда найдешь. Очень круто.
Дмитрий Юрьевич, ну раз вы мой родной Красноярск упомянули, то я всем красноярцам передаю большой привет, потому что это мой родной город. Родилась я хоть и в Красноярске 45, но выросла я в Красноярске, в первый класс там пошла и в садик пошла. Поэтому Красноярск, я с вами, видите, у нас кормят вкуснее всех, это 100%.
Да.
У нас сегодня во второй половине часа будет рубрика «Вопрос-ответ», любимая. И я уже посмотрела некоторые вопросы наших слушателей, и вот в тему задают вопрос. В честь наступающего Дня России, ну уже наступившего, с чего начинается Родина, по вашему мнению, Дмитрий Юрьевич?
С картинки в твоем букваре. У нас есть хорошая песня советская «С чего начинается Родина». Слушайте, там все про это рассказано. Очень пронзительная песня.
Ну, теперь к действительно серьезным темам. Вот очень много и часто говорят о повышении рождаемости. Смотрите, новые способы повышать рождаемость, конечно же, заключаются в том, чтобы облегчить, например, родовую деятельность женщинам. И вот россиянки стали рожать в виртуальной реальности. Некоторые роддомы закупили VR-очки для облегчения боли роженицам, которым нельзя, например, ставить эпидуральную анестезию. Во время схваток женщины наблюдают за природой, делают какие-то медитации, дыхательные практики или гипнотерапию, и одна из жениц даже рассказала, что действительно наблюдала за подводным миром благодаря этим очкам. Ей это помогло отвлечься, но из минусов гаджет тяжелый и давит на лицо. Ну вот, честно говоря, Дмитрий Юрьевич, у меня вызывают некоторые спорные ощущения такие новости и предложения, потому что мне кажется, что ты в родах так сильно занят родами и выполнением рекомендаций врача, что лично меня бы очки отвлекали. Как вы смотрите на такие попытки повысить рождаемость?
Последнее такое я слышал, что при лечении зубов рекомендуется пациенту включать тяжелую музыку, такой хэви-метал, добротный. Я очень сильно сомневаюсь, у меня какая-то дурацкая музыка отвлечет от зубной боли. И очень сильно сомневаюсь, что женщину от родовых мук отвлекут какие-то картинки. Если это кому-то помогает, ну, как говорится, Бог навстречу, хорошо, пусть помогает. Но я очень сильно сомневаюсь, что такую серьезную боль можно заглушить какими-то картинками.
А как вы смотрите на такую тенденцию, что роды на самом деле стали достаточно дорогой такой историей для женщин? Сейчас всякие джакузи, роды в ванну с какими-то доулами, сопровождение. Сейчас вот что ни почитаешь, мне кажется, что на частном джете таких предложений, как в родах, нет.
Ну, это говорит ровно об одном. У граждан избыточное количество денег, которые они готовы тратить вот на всякие подобные вещи. при отсутствии рынка услуг, то есть если услуга не востребована, никто не будет такое предлагать, да еще и за такие цены. Если цены дикие, то это говорит о том, что у граждан дикое количество денег, они за столько, так сказать, покупают эти самые услуги. Что касательно самих услуг, да это все со времен Советского Союза еще. Все эти роды в воде, роды с дельфинами, как что-то там водяное. Если я правильно помню, был такой гражданин Чарковский, по-моему, он там главный пропагандист был, что ребенка там непрерывно в воду макать, что он же в этих, в как они правильно называются, околоплодных водах плавает все время, а значит, он предназначен к жизни в воде. И вот его в ванну, в теплую воду на пузо положить, чтобы он, значит, голову поворачивал для вдоха, и это там так полезно туда-сюда. Я наблюдал некоторое количество детей, которых так рожали и так растили. Осмелюсь заявить, от всех остальных детей они не отличались абсолютно ничем. Все рассказы про то, что он там здоровее и еще что-то, это если с точки зрения родителя, у которого один вот этот ребенок, ну, может быть, да, если таких ребятишек собрать там десяток, сотню и наблюдать за ними, я сильно сомневаюсь, что там какая-то разница. С моей точки зрения, есть некие проверенные методики, которые гарантируют тебе какой-никакой результат. Доверяться каким-то барбосам, которые тебя, давай-ка ты в джакузи родишь, вы ее хорошо помыли. Я там инфекцию никакую не намотаю, хотелось бы узнать, как это у вас вообще. А те, кто этим занимается, приемом этих родов, а сколько вы их таких приняли? Помнишь, как художественный фильм «Чужие»? Сколько у вас выходов? 38, а боевых 2. Вот так и тут. Боевых выходов нет, а вы самое дорогое на свете доверяете каким-то барбосам непонятным. Вот.
Ну вот большой философский вопрос, а можно ли действительно соглашаться на вот эти роды дома, роды парные, это... роды вместе?
Ой, Алена, с моей точки зрения, это все должно быть запрещено. Есть сертифицированная медицина, это не шутки никакие. Там люди умирают или теряют здоровье. Если вот ты сертифицированный специалист, специально обученный, сдавший экзамены и прочее, вот ты имеешь право заниматься лечением. Нет диплома, нет, понимаю, вон отсюда. Это все должно быть запрещено законом. Все эти родовспоможения и прочее. Роды на дому, бред какой-то.
Ну, хорошо, мы с вами спорную тему подняли. Я знаю, что нас слушают очень много женщин. И вот в комментариях обязательно в нашем канале «Радио Спутник» поделитесь своим мнением.
Я сразу скажу. Да, я сразу скажу, дорогие женщины, берегите себя и своих детей, не доверяйте свое тело и тело своего ребенка непонятным шарлатанам, идиотам и мошенникам, не доверяйте, идите в сертифицированные учреждения, где работают настоящие специалисты, только так.
К слову, про рождаемость. По последним данным, каждый 7-й декретный отпуск в стране оформлен на отца, представляете? И вот возникает вопрос, а кто же в декрете-то лучше справится, мать или отец? Если у нас такая статистика привлекательная. Хорошо это или плохо?
Если... Да нормально, наверное. Во-первых, ну, может ли отец справиться? Конечно, может. Какие сомнения? Многие отцы, наверное, не хуже мам. Разбираются уж как минимум,
бывает
как
лучше
за ребенком смотреть, да, и ухаживать. А бывает и лучше, да, почему нет? То есть, если в семье обстановка вот такая, что вот жена должна работать, да, ну пусть папа сидит. Таких, по всей видимости, не так много, как может показаться. Вот. Ну, лишь бы ребенок был жив, здоров, и семья не развалилась. Государство должно помогать, в том числе и вот так.
Ну, с декретами, ой, да, с декретами, кстати, на отцов я интересовалась этой историей, и оказывается, там удобно, что отец может взять декрет, но при этом продолжить работу и получать декретные выплаты, если, например, у него там заработная плата выше, чем у супруги. Мне нравится, что этот момент тоже учитывается, и действительно страна помогает.
Да, я бы обратил внимание, да, посмотрите, то есть вот многих раздражают, ой, да что эти крики там про увеличение рождаемости, задрали уже, не задрали, в стране мало людей, надо кому-то работать, детей должно рождаться много, государство, вот обратите внимание, в том числе и вот такие усилия предпринимает, и, естественно, ну, у нас все это обладают сугубо большевистским образом мышления, когда одним могучим ударом решаются все на свете эти проблемы. Так бывает, но очень редко. А по большей части всякие маленькие действия. Здесь чуть-чуть подкрутили, тут чуть-чуть, и в итоге в целом становится гораздо лучше. Вот это вот один из важных моментов.
Ну вот, кстати, мы, конечно, много говорим про повышение рождаемости в нашей стране, но мы не одни озадачены. Вот смотрите, одна страна в мире первой разрешит, точнее, уже разрешила президенту и министрам женить людей. Произошло это в Словакии. Президент Словакии разрешил себе и министрам проводить бракосочетание. Представляете, как? Он подписал поправки в закон о семье, которые разрешают главе государства, депутатам и министрам проводить церемонию бракосочетания, сообщил об этом в одной известной сети, но при этом сказал, что он новым законом пользоваться не собирается, заявил, что никогда не просил наделить его такими полномочиями и вот в шутку попросил вообще не обращаться к нему с такими просьбами. Я думаю, ну это какая-то, наверное, ерунда. Я начала читать, копать, где, кто, в каких странах еще как пытается повышать демографию. И выяснила, что, например, в Аргентине, вот примерно с 1907, например, года, если я не вру, при рождении 7-го мальчика подряд или 7-й девочки подряд, президент становится крестным этому ребенку и дает ему полное финансовое обеспечение. Представляете? И это тоже попытка повышать. Да, и уже таких детей чуть ли не 11 тысяч. Вот недавно такого ребенка тоже крестили в Аргентине. Вот такие способы повышения демографии. Ну, а как вам проведение
брака?
А как вам бракосочетание?
Ну, не знаю. По-моему, процедура бракосочетания не очень способствует рождению детей. Как-то не всегда из этого что-то получается. Но если людям прикольно вот так, давайте посмотрим на этот наш сияющий град на холме под названием США. Вот там в городе Лас-Вегасе там женят всех на свете за 3 секунды. Стремительно переодевшись в Элвиса Пресли и еще чего-нибудь там вот... Берите пример, так сказать. Гражданам весело.
Ну, в завершение темы о рождаемости. Исследования. Смартфоны могут являться причиной демографического кризиса во всем мире. Financial Times отмечает,
вот так открытие, да?
Да, что с момента их массового распространения суммарный коэффициент рождаемости упал почти на 40%. Ну, вот так вот.
Ничего удивительного нет. Да, люди развлекаются. То есть... Зачем смартфон нужен-то? Там что, решаются какие-то глобальные проблемы? Нет. Там работают? Нет. Что там делают? Там потребляют так называемый контент. Смотрят идиотские ролики в ТикТоках, смотрят, читают, ну, эти телепередачи, еще какие-то там стримы так называемые. То есть это жвачка, даже не жвачка, я не знаю, как это назвать, каким хорошим словом. То есть мозги все время чем-то заняты. Вот. Им не до общения друг с другом, потому что там все это гораздо красивее, интереснее, весело. Мигает, светится, музыка играет, все бегают и вообще. Поэтому зачем отвлекаться на общение с живыми людьми? Там гораздо интереснее. Не сомневаюсь. И это мы еще не считаем того, что люди теперь все время сидят, они вообще не двигаются, они все время сидят. Это ведет к гормональным сбоям, и им даже размножаться неинтересно, что уж, казалось бы, даже представить невозможно было такое раньше. А вот, оказывается, вот так. При советской власти, помню, много писали про так называемую гиподинамию, что люди мало двигаются, это малоподвижность, гиподинамия, что надо обязательно, тогда страшно пропагандировали бег рысцой, то есть такое-то, то, что теперь джоггингом называют. Вот, какие-то эти спортивно-физкультурные мероприятия, на лыжах покатайтесь, в футбол поиграйте, не сидите. Так оказывается, тогда ерунда была по сравнению с сейчас. Как там? Частота сердечно-сосудистых заболеваний растет, не растет, если вы все время сидите, не двигаетесь, а потом вдруг бежать куда-то надо, худо будет. И вообще, еще скоро надо это дожить, когда все помирать начнут, и выяснится еще, небось, что и количество болезней там, каких-нибудь сердечно-сосудистых, и какие-нибудь суставы не работают, и еще чего-то, и живут на 10 лет меньше, потому что в телефоне было страшно интересно. Вот.
Вы сказали про неподвижных людей, у меня сразу ассоциация с мультфильмом «Валли», помните, там люди как раз в этих креслах сидели.
Жирные. Все да. жирные были, да, обратите внимание. Нет. Жир никакой пользы не несет.
И вот наше будущее. Дмитрий Юрьевич, ну к другим новостям, к сожалению, нерадостным. 10 июня 26 года на 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. И причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь. В Петербурге простились сегодня с народной артисткой. Людмила Алексеевна широко известна по фильмам «Донская повесть», «Журавушка», «Русь изначально» и «Угрюм река». Конечно же, мы соболезнуем и скорбим вместе с родными и близкими Людмилы Алексеевны. Ну вот так обидно, когда уходят действительно масштабные фигуры советского кино. И как вы считаете, можно ли работы Людмилы Алексеевны показать молодому поколению как настоящую советскую актерскую школу?
Тут, как в известной присказке, чем больше времени проходит, тем лучше играют советские актеры.
С языка сняли.
Всем рекомендую смотреть, всем рекомендую смотреть отличные актерские работы. Мне... Первое, что в голову приходит, художественный фильм «Начало», один из моих любимых, где Инна Чурикова, Жанну Дарк играла. А мне целоваться нельзя. Почему? Млею.
Отлично.
Очень хорошая актриса была. Да, земля пухом.
Очень жалко, что она ушла из жизни. Мне однажды довелось ее увидеть вживую. Кстати, это было рядом с нашей редакцией в Третьяковской галерее. Я принимала участие в чтецком конкурсе, и она была одним из членов жюри. И я поразилась тем, как она хорошо выглядела. Она была так строга. Я когда ее увидела, я думала, что просто на месте умру от ее масштабной личности, потому что она совершенно была потрясающей и, конечно же, очень талантливая. Поэтому вновь выражаем свои соболезнования и максимальную поддержку присылаем родным и близким. К другим новостям из кинематографа. Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд официально завершил свою профессиональную карьеру в возрасте 95 лет. Как вы считаете, как определить возраст, когда человеку стоит выходить на пенсию, а когда нет? И вообще, можно ли выйти на пенсию в кино?
Строго индивидуально. Это невозможно ко всем примерять. Большинство вот у нас, например, где, так сказать, родовое имение в деревне, там кладбище сельское, ну, максимальный срок жизни у мужиков, срок жизни 52 года. Работа на свежем воздухе, непрерывное принятие алкоголя, драки, зоны и все такое. 52 года, если больше, то это кто-то серьезно зажился, а тут 95. И при этом дед еще и соображает, что делает, еще и другими руководит. Я не могу сказать, что последние фильмы у него шедевры какие-то. То есть я последний я у него смотрел, по-моему, назывался «The Mule». «Mule» у нас это перевели как «наркокурьер». У меня создалось впечатление, что это снимали какие-то малолетние дуры, девочки-стажерки, потому что кино настолько глупое, что вот только руками развести. Как ты мог такое сделать? А потом полез, посмотрел, а оказывается, сценарий написал для этого «Мула» тот же человек, который написал абсолютно гениальный сценарий для фильма «Гран-Торино», тоже Клинта Иствуда, где он там главную роль играет. Как это так? В общем, что-то там сбоит и вообще, но он нечеловечески продуктивен, невероятно талантливый и вообще, дай бог ему здоровья, пусть и дальше живет, хотя Россию он не любит, яростный антисоветчик и всякое такое, но он, говорят, самый богатый в Голливуде актер, то есть столько лет, так сказать, в деле и настолько серьезен, ни алкоголик, ни наркоман, ничего, занят, вот то, что действительно называется, занят творчеством, да, делает всякое интересное. Художественный фильм «Непрощенный», кто не видел, строго смотреть в переводе «Гоблина», шедевр на все времена.
А давайте его в следующий раз возьмем. Я сейчас запишу, мы в следующий раз его обсудим, «Непрощенный». Так, извините.
Есть у него там такая долларовая трилогия, где там за пригоршню долларов на несколько долларов больше и хороший, плохой, злой. Потом еще там пара мулов для сестры Сары, вздерни их повыше, там «Аутло» Джози Уэйлс. У него много таких, как это у нас говорят, про ковбоев, вестернов. Вот. А «Непрощенный» там всему этому подводит черту. Совершенно выдающиеся произведения, выдающиеся актерские работы. Есть недостатки, мы их раскроем, вот, но даже это не портит. Вот «Непрощенный». «Таинственная река», обалдеть вообще, книжка какая-то дурацкая, дрянная, кино настолько суровое, «Малышка на миллион», вообще там обрыдаешься просто, настолько забористо, и еще чего-то есть, я не готовился, поэтому так навскидку не скажу. Отличные фильмы. Большое спасибо дедушке Клинту, что такого наснимал, что столько лет прошло, там, я не знаю, с 63-го года, а мы до сих пор их смотрим, и они до сих пор хорошие, а он в них прекрасен. Он такой, как большой кот. Он так специфически движется, у него такие движения плавные, вот как действительно у огромного кота. Молодец. Люблю.
Меня поразило, что Клинт Иствуд принял решение завершить, вот как сформулировано, свою профессиональную карьеру, потому что я имею возможность пообщаться с представителями Старой Гвардии артистов, и я всегда замечала такое, знаете, ревностное отношение к тому, что молодым дорогу не надо давать, они бестолковые и зеленые. Нет, и у нас вот все педагоги Старой Гвардии, они всегда держались за свое место. И всегда был большой вопрос и спор, вот это, знаете, проблема отцов и детей, что а надо ли молодым давать дорогу или не надо, что вот у нас старейшим театром очень долго руководил значимый артист, добрая память, Юрий Мефодьевич Соломин, и очень долго думали, а можно ли молодому дать потом руководить театром или нет. И вот для меня удивительно, что, не знаю, понимал ли он, или он просто принял решение, что уже, ну, хочу отдохнуть, мне 95 лет. Но это же круто сказать в какой-то момент.
Конечно.
Идите, да, молодые, да, развивайтесь. Да. Это очень круто, это достойно уважения. Не все так могут.
Да,
далеко
согласен,
не все.
Да.
Но к еще важным новостям кино. «Союз мультфильму» исполнилось 90 лет. Студия подарила зрителям «Чебурашку». Ну, погоди, «Бременских музыкантов», «Простоквашино» и тысячи других анимационных фильмов и сериалов. Я поинтересовалась, статистика, оказывается, за 90 лет «Союз мультфильм» создал около 3000 мультфильмов. Самая титулованная картина «Ежик в тумане». На озвучании фильмов, прежде чем мне напишут, что правильно говорить озвучивание, я открою страшную тайну, что озвучание говорят среди людей, которые занимаются озвучанием кино, озвучивание, так говорят в словарях.
Да, это знаешь, извини, перебью, это вот когда моряки говорят «компас»,
да.
Это морской жаргон. Да, а когда плиточник ложит плитку, ой, дебилы, русского языка не знают, ударение не туда, да.
Это забавное сравнение. А в принципе, вы все верно добавили, вот я хотела лишь сказать, что в озвучании фильмов принимали участие и Аркадий Райкин, и Фаина Раневская, и Людмила Гурченко, и даже из более молодых Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко, Леонид Ермольник, Константин Хабенский и другие. Дмитрий Юрьевич, вот мне даже интересно, как бы выглядел ваш персонаж у «Союз мультфильма»? Представляете, так нарисовать дедушку гоблина?
Не знаю, я не художник. Нет. Как это когда-то при советской власти говорили, как надо для детей снимать? Для детей надо снимать, как для взрослых, только лучше. Вот обрати внимание, какие кадры были задействованы и насколько прекрасно получалось.
Я на днях включила «Ну, погоди» сыну и села вместе с ним посмотреть. Была в ужасе от того, что написали, табачные изделия присутствуют в кадре,
да,
что мультик,
да, да,
не 0+, по-моему, там было, как было какое-то возрастное ограничение.
Господи.
И сижу, думаю, ну за что? Ну я выросла на этом мультике. Любимая картинка от папы была, это «Волк с сигаретой». Ну как без этого-то?
Да. Когда он от котенка прикуривал, помнишь?
Конечно, прекрасный кадр.
Котенок,
да,
с такой папиросой.
Прервемся на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами, друзья.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Приветствуем, Дмитрий Юрьевич.
Категорически, да.
И переходим к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». А еще каждый раз это так звучит очень торжественно, но в целом я считаю, что, знаете, у нас серьезная вообще-то рубрика, хоть мы и говорим, что она развлекательная. Надеюсь, что кого-то заставляет задуматься о том, что жить нужно определенным образом, не таким, каким живут некоторые, скажем так. Ну что, поехали.
Да.
Смотрите, кандидат номер один. Наркосбытчик из города Урай получил 10,5 лет тюрьмы за то, что принес другу наркотики в изолятор временного содержания. И в ходе судебного процесса мужчина не признавал своей вины, отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
Десятка неплохо. Помощь друга.
Конечно, друг в беде не бросит.
Да. Да, лишнего не спросит. Да.
И не скажет, судя по всему. Следующий кандидат. Житель Екатеринбурга из любопытства выстрелил себе в ногу и попал под суд. Мужчина показывал сожительнице свой пневматический пистолет, затем решил показать, как этот пистолет стреляет, выстрелил себе в левое бедро, ему стало больно, он вызвал скорую, в больнице наложили швы, отпустили домой, но, естественно, сообщили об этом в полицию. Сотрудники полиции составили в отношении Олега протокол об административном правонарушении. Вину в содеянном он признал и раскаялся, его оштрафовали на 40 тысяч рублей, а пистолет конфисковали. Любопытство до добра не доводит.
Да, хорошо, у Олега не было настоящего пистолета, а так бы наслушались еще интереснее, да.
Ну, слава богу, таких историй не было, но вот попыток оказаться, прости господи, на том свете все-таки была на этой неделе попытка. Москвич дал гадюке себя укусить, чтобы выработать иммунитет к яду. Ну, естественно, чуть не погиб. От укуса рука мгновенно отекла, пальцы посинели, появились кровоподтеки. Парня, слава богу, спасли. Пришлось это делать медикам с Клифа, поэтому медики с Клифа, вам большой привет. Вы крутые, но вот нам жаль, что вам приходится иметь дело вот с такими историями. Иммунитет, Демьян.
А зачем, интересно? Его что, постоянно кусают гадюки? Ну, наверное, был бы уже иммунитет, если постоянно кусают. Если не кусают... Зачем ты дал ей себя укусить? Ну, от гадюк умирают далеко не все, но счастья от укуса не будет никакого вообще. Хороший кандидат, да, вот этот с гадюкой, мне нравится.
Мне тоже понравился. Но вот примерно там же, смотрите, девушка в Дагестане, туристка, увидела, ее прокусил пастуший пес за ягодицу, потому что эта девушка вбежала в стадо и поймала овцу. Вот захотелось, я не знаю, пообниматься с овечкой или еще чего-то.
Хорошо, ее пастух не поймал, не выпало. Если бы они действовали в тандеме с кавказской овчаркой, не ушла бы дрянь такая. Да. Но вообще я не рекомендую хватать чужих овец, это добром не кончится. Даже собака этого не одобряет, она овец охраняет, а это какая-то чужеродная сущность ворвалась.
Ну что, кто вам больше всех приглянулся из сегодняшних кандидатов?
Самый хороший с гадюкой, да, этот интеллектуал оттас вообще. Номер два – это укушенная за задницу собакой туристка. Ну и кто? Кого на третьем месте?
А третьих мы уже успели забыть. Но этот, как его зовут, 10,5 лет
который,
тюрьмы.
Да, который в сезон на 10 лет занес.
Да.
Молодец тоже.
Постарался. Хороший, но да. У нас с недавних пор появилась рубрика в противовес. Настоящие джиги. Ты представляете, Дмитрий Юрьевич, истории на самом деле какое-то безумное количество. Конечно же, мы не умаляем достижений других, но вот... Я имею в виду, не умаляем достижений других людей, потому что присылают много историй, но я вот сегодня предлагаю обратить внимание на историю 16-летнего Кирилла Царулица, извините, если неправильно назвала фамилию, в Канске. Он спас из горящего дома двух маленьких детей и их мать, вытащил всех через окно, получил отравление угарным газом, и за этот подвиг он удостоился благодарности от местного МВД.
Вот такой молодец, красавчик. Мальчик, молодец, да.
16 лет, да. Родителям только, конечно же, поаплодировать за воспитание настоящего героя.
Да.
Ну что, Дмитрий Юрьевич, давно у нас с вами не было любимой рубрики нашего слушателя и зрителя «Вопрос-ответ». Я напоминаю, что мы собираем все вопросы заранее перед эфиром, потому что нам справедливо написали, что кто-то нас смотрит в записи и хочется задать вопрос. Все вопросы мы принимаем в нашем телеграм-канале «Пятница вечер плюс вторник». Выкладываем посты накануне пятничного эфира, но не принимаем вопросы, если вы не подписаны на телеграм-канал и Макс-канал Радио Спутник. Прям ходим, проверяем, подписаны ли вы на Радио Спутник. Если не подписаны, вопрос не попадет. Ну что, Дмитрий Юрьевич, поехали. Дмитрий Юрьевич, если бы вас выбрали президентом нашей страны, у вас есть понимание, как управлять государством?
Нет. Я даже административными единицами не управлял, и выбирать меня туда не надо. Я строго за здравомыслие и трезвый рассудок. Туда управленцев, имеющих опыт управления. Знаете, вот как был когда-то в Америке такой президент Рейган, который сначала был губернатором Калифорнии, а потом уже президентом Соединенных Штатов. Это вот ступеньками надо двигаться, понимая, чем ты занимаешься, как этим заниматься и каких добиваться результатов. Если вот так вот, как это у нас принято, я не про президентов, а вообще, вот давай, кто больше всех наобещает, того и выберем. А когда он обещанное не выполнит, ну, а что вы хотели? Отвечать за это никто не будет. Ну, вот таких вот нельзя категорически. То есть это не отбор горлопанов, которые самые красочные обещания раздают, это отбор управленцев. Тут мне, кстати, не совсем понятно, как это... Не будем залезать в дебри выборов, не надо меня в президенты, я так не умею.
Дмитрий Юрьевич, народ ждет перевод Зиты и Гиты, уже не знаем, куда деньги кидать, стоит ли еще надеяться? Хороший вопрос.
Так. Жизнь так складывается постоянно, что все время куда-то меня отвлекают. Вот на Сахалин летали, медведей пугали, там рыбу ловили и всякое такое. Неделя выпала, например. Сидят три молодых человека, употребившие изрядно в машине, один за рулем, двое рядом, красный. Желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый. Вова, поехали. Я не успеваю. Вот примерно так это выглядит.
Ждем, друзья, ждем, надеемся, да. Верим обязательно этот будет, момент. Побеждает будет, тот, да. Кто умеет ждать, поэтому мы все ждем. Да. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Как вы относитесь к нашей компьютерной игре «Смута»? Ее многие поливают грязью не только за историческое соответствие, сколько за качество игрового процесса, коридорные локации, странные диалоги, топорность некоторых элементов. А как вы вообще относитесь к отечественной игровой сфере?
Как и к любой другой, бывает хорошее, бывает не очень хорошее, бывает откровенно плохое. Игра «Смута» – это, ну, как замах на так называемый AAA, когда ААА, тайтл так называемый. Ну, у нас невозможно такое построить в силу совершенно объективных причин. Невозможно, и все, начиная от отсутствия программистов такого класса и заканчивая способностями коллективно трудиться. Я единицы знаю таких, кто может вот, построить действительно достойную игру. Вспомните, в начале 2000-х вот у нас выходила такая игра «Ил-2. Штурмовик» мирового качества. В игре «Смута», ну, для меня лично непонятно, вот взятка, некий этот литературная основа, и оттуда 19 века произведение, и оттуда диалоги перенесены в игру. Ну, для меня такое непонятно. Это не добавляет интересности. Если бы я диалоги писал, это добавило бы интересности, точно вам говорю. Ну, вот тут получилось, как получилось, это авторское решение. Ну, вот такая она. Я считаю... Ну, нас тогда с Клим Санычем нанимали, так сказать, в ходе рекламной кампании, чтобы мы сделали ролики про «Смуту» как таковую. Клим Саныч подготовил 10 роликов про русскую «Смуту». 10 роликов на момент выхода игры посмотрели, приготовьтесь, 15 миллионов раз. С моей точки зрения, это в первую очередь привлекает внимание к родной истории. А что на самом-то деле было? Поэтому вот с роликами у нас получилось все хорошо. Если вас расстраивает игра, смотрите наши ролики. Там все великолепно.
За годы работы вы стали для многих символом здравого смысла и критического мышления. А были ли случаи, когда вы спустя годы кардинально меняли свое мнение по важному вопросу? Что заставило вас пересмотреть взгляды?
Ну, как-то помню, на волне перестройки, что-то мы с женой моей ночью общались, и что-то зашла речь про Павлика Морозова, я сказал, что Павлик Морозов предатель. Она мне настучала по башке, сказала, никакой Павлик Морозов не предатель. Ну, она, как женщина, говорила эмоционально и не очень хорошо разбиралась, но говорила она совершенно про другое. Я немедленно вцепился в предмет и изучил, кем на самом деле был Павлик Морозов. К моему немыслимому удивлению оказалось, что он даже не был пионером, хотя нам с детства объясняли, что он был пионер, а там вот папа кулак, папа у него был вульгарный уголовник, Павлик никого не предавал, он на суде подтвердил показания матери, которую отец, негодяй и скотина, избивал, всячески над ней глумился, бросив ее с четырьмя детьми. Папу отправили строить Беломорканал, на всякий случай, откуда он еще и, по-моему, с орденом вернулся. А Павлика вместе с его младшим братом Федей зарезал родной дед. Не за то, что там каких-то кулаков сдали, там не было никаких кулаков, только ссыльные поселенцы. Никакого зерна Павлик не нашел. Его просто убил родной дед. Ну, можете представить, на что это похоже, когда там одному 12 лет, по-моему, было, а другому 7. Их там двоюродный брат их держал, а дедушка их ножом убивал. То есть это мрачнейшая уголовщина, мрачнейшая. Вот. Не надо говорить про то, что не знаешь. А женщина была права. Вот так.
Удивительная история, Дмитрий Юрьевич. Я не к тому, что... Меня, знаете, что удивляет? Что это же в доступе, эта информация, но при этом мы по сей день все говорим, что Павлик Морозов страшный предатель.
Да, да, конечно, да. Ну, большевики, они все плохие были, как ты понимаешь. Непонятно, как войну выиграли, правда, но все плохие, да.
Дмитрий Юрьевич, можете ли вы поделиться впечатлениями о первом сезоне сериала «Настоящий детектив»? Вам понравился в целом? Понятно, что это кино, но как вам сюжет? Как можете прокомментировать Отличный. Следственные мероприятия? Как вам актеры Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон? Вы, кстати, Дмитрий Юрьевич, я смотрела этот первый «Настоящий детектив», первый сезон, и ничего не поняла, мне вообще ничего не понравилось.
Потому что идиотский перевод. Это гениальный. Первый сезон просто гениальный вообще. Актерская игра выше всяких похвал. До меня, кстати, не сразу дошло, что вот этот вот потлатый мужик, который на всех картинках вот так вот сидит, что это МакКонахи. До меня не сразу дошло, кто это такой. Вот. Отличный. Вообще великолепный просто. Конечно, там вот эти, когда его там чем-то проткнули, а ему там какие-то космические виды открылись, это несерьезно. Но в целом вы как-то это, люди все время, а как оно, похоже, как на самом деле? Нет, не похоже. Это кино, это не документальный фильм, даже вам в документальном не расскажут все, как на самом деле, как правило. Тут вот это отринем, а вот это вот выпятим. Оно не столько про следственные действия и там оперативную работу, оно про людей. Хорошее кино, оно всегда про людей. А вот это антураж. Больше всего понравилось, когда в конце сказали, а что там дальше-то, а ничего, там такие люди задействованы, что ничего расследовать нельзя. О, вот это вот настоящая правда, да, отличный, да, я его даже когда-то перевел, но так и не озвучил. Держим, так сказать, в загашнике.
Ну ничего, и Зиту и Гиду дождемся, и настоящего детектива дождемся. Что нам? Каковы наши годы, Дмитрий Юрьевич? Все только впереди, жизнь да. только начинается. Вопрос по вашей работе в органах. Подскажите, а часто ли вы выезжали на стрельбище? Как это было на неделю?
Вообще не выезжали. О, как. Это никому не надо. Всю эту чушь собачья, ёлы-палы, друзья. Нет там никаких этих самых. Когда вас на службу берут, у тебя вот куда-нибудь в уголовный розыск, у тебя какой спортивный разряд и по какому виду спорта? Можешь кому-нибудь там вот в рыло дать так, чтобы череп проломить? О, годишься, да, нормально, годишься. Нет, ну, значит, не годишься. Учить там тебя каким-то этим там кунг-фу приседать, там еще что-то, никто не будет этим заниматься некогда, там физически нет времени. Ездить в тир могут возить на какие-нибудь соревнования. Стрелять тебя научат в школе милиции. Где-то там полгода учиться будешь, полицейская академия, так называемая, все. Все сказки, ну, я не знаю, это не воспримите за хвастовство, я достаточно ловко стреляю, то есть вот с трех патронов меньше 24 никогда не выстреливаю. Ну, это не снайпер, но нормальный, добротный результат. Есть люди, которые там в три раза здоровее меня, у них руки, как у меня ноги, они почему-то никуда не попадают, это... Вещь специфическая. Меня учили хорошо, я во все, что надо, попадал. При этом, когда вы, если вы собираетесь стрелять по людям, там не надо ходить в тир. В людей стреляют там максимум 3-5 метров. Это я не про то, что я все время стрелял в людей, нет. Но там совершенно другое. Ты там не будешь все эти прыжки, как в кино, так не бывает. Вот. Поэтому зачем вас учить? Либо ты умеешь сразу, либо ты туда не ходи. На соревнования, да, возят. Да, там есть спортсмены, которые индивидуально им сильно нравилось заниматься. Они занимались, выступали там от команд, от всяких. Точно так же, как стрелки, мотоциклисты, рукопашники и всякое такое. Бывают такие индивиды. В целом, нет, никто ничем не занимается. Это невозможно. Там ненормированный рабочий день. Вы не представляете, что это такое. Вот, когда в телевизоре, потом в кино показывают, какие там трагедии у полицейского в семье, что его дома не бывает, и жена начинает орать, я так больше не могу, а как ты можешь? А там невозможно по-другому работать, там все время ненормированный рабочий день, это очень тяжело. Обратите внимание, там на пенсию отпускают в 45 лет. Поверьте на слово, государство, даже советское, к вам большой любви не питает. И если вас в 45 лет отпускают на пенсию, значит, все плохо. Большинство на пенсию уходит с второй группы инвалидности, то есть с гипертонией и со всем, что к этому прикладывается. В 45 лет уже все хорошо. Когда там, по каким тирам ездить, я просто не представляю.
Клянусь в рубрику «Вопрос-ответ» со своим вопросом. Вы сейчас сказали, что вы неплохо стреляете, мягко говоря, но вот есть же убеждение, что есть предрасположенность какой-то профессии, есть склад ума, там, не знаю, математический, не математический, а вот в случае со стрельбой это доступный навык для всех, как на велосипеде кататься, или все-таки это тоже вот кто-то может стрелять, а кто-то не может? Кому-то дано, кому-то не дано.
Ну, из того, что я наблюдал, есть разные педагоги. У одного почему-то все стреляют и попадают, а у другого никто вообще. То есть, во-первых, сами по себе там приемы обучения. Во-вторых, ну, как тебе объясняют? Ну, например, когда стреляешь, тебя наш педагог сразу спрашивал, ты выстрелил там 25 метров до мишени, ну, куда ты попал, говори, а ты должен знать, куда ты попал, то есть это специфический навык, и при этом был когда-то такой сериал «Дата Туташки», я там сказал, как научиться стрелять, «Дата Батона», и «Дата» отвечал, 1000 выстрелов стоя по неподвижной мишени, 1000 выстрелов стоя по подвижной мишени и 1000 выстрелов на ходу по подвижной мишени. Вот тогда у тебя там что-то в башке начнет откладываться. Я вас уверяю, вам нигде не дадут сжечь 1000 патронов на ваш... Ну, может, вы деньги платить будете, так, да, а в целом нет. Поэтому от педагога очень многое зависит. Ну, и сам старайся. Стой с утюгом, чтобы у тебя руки не тряслись. Алкоголь полезно употреблять, он, так сказать, дрожь в руках скрадывает. Вот.
Ничего себе, вот это забавные рекомендации, Дмитрий Юрьевич. Удивили, хорошо. Так, следующий вопрос. Какие перлы Алены удивили вас больше всего? Если можно, топ-3, пожалуйста. Сидит такой Дмитрий Юрьевич после каждого эфира 2 года и записывает, что ж там Алена сказала. Да. Ну, Дмитрий, что же я там сказала? Вы все зафиксировали? Топ-3 зафиксировали?
У нас с Аленой общий грех есть. В хорошем смысле. Мы ударение неправильно ставим. Вот сегодня она сказала «топорный»
или... Да, вместо «топорный», да, вот сказала.
Я точно так же, да. Я местами... Вот просто не понимаю, куда ударение ставить. Помню, то знаю, а если что-то новое, у меня постоянно мимо.
Я еще прочитала топорное, а потом сижу такая, думаю, надо переговорить, потом Дмитрию Юрьевичу скажу, потом думаю, ой, да ладно. Поэтому, друзья, конечно же, я не переживу, если вы мне не напишите, что я неправильно ударение поставила. Я буду очень страдать, поэтому обязательно напишите мне, особенно про слово «топорный». Так, поехали дальше. Дмитрий Юрьевич, вы любите рыбалку? Какая была самая большая рыба, пойманная вами? И, может, вспомните какой-нибудь веселый случай на рыбалке? Мне кажется, про веселые случаи с рыбалки желательно не рассказывать.
Да. Я в детстве, меня возили, есть такой в Новгородской губернии населенный пункт Сальцы, через который течет река Шелонь. Там война когда-то была, я маленький, когда был, там еще вся река в воронках была, там не рекомендовалось в воронки лезть, якобы утонешь. А через реку Шелонь был мост, и местные пацаны меня учили рыбу ловить. У меня удочка была, такой прутик, ну, с руку длиной, если взрослого человека. Там леска... грузик, крючок, поплавка не было, с червяка я насаживал, и под мостом там плавают рыбки, я их сверху вижу, ну, там не глубоко, где-то там повыше колена, наверное, и я этим рыбам своего червяка под нос запихивал, они его жрали, я их ловил. Такая у меня была рыба. Потом кормил своего кота. Кот страшно любил всех этих рыбок, вот там карасики такие были маленькие. В целом, Все мои поездки на рыбалку, как у всех, я рыбу ловить не умею, что там уметь, наливай да пей, поэтому я из рыбалки ничего не знаю, нет. Вот на Сахалин ездили, я там поймал лосося под названием сима, ну, большая такая рыба, не знаю, как правильно показать, такая, наверное, большой лосось там сидит в яме и ждёт, когда я его поймаю, я его изловил, а так нет.
А вы его готовили на месте? Изловленного лосося.
Нет, я его домой привез. Добрые люди мне его упаковали, я его домой привез и сейчас доедаю.
Боже, да. Это, наверное, очень вкусно, да, Дмитрий Юрьевич? Вкусно?
Я не буду тебе рассказывать. Боже. А то вдруг ты тоже захочешь.
Конечно, да, я обожаю вообще рыбу. Вы что, это? Я вам завидую невероятно. Потому что я хотела сказать, я тоже очень люблю рыбалку, Дмитрий Юрьевич. Особенно мне нравится тот момент, когда все рыбку поймали, мне пожарили и под нос мне ее поставили.
Да, да, да.
Моя любимая
да,
часть рыбалки. Да. Кстати, про Сахалин. Услышав, что Дмитрий Юрьевич жил в палатке на Сахалине 3 дня в прохладную погоду, возник вопрос о соблюдении гигиены. А была ли мобильная баня?
Да, оно так и называется «Мабиба». Вдруг вы не слышали, есть такая специальная палатка, в ней специальная печка. Mm-hmm. Печка специфическая такая, ну, до красна фактически раскалена. Ну, не, конструкцию на словах описать не могу. По поисковому слову «Мабиба» посмотрите. Печка хорошая, потому что, несмотря на то, что это не деревянная, это не деревянный сруб, обшитый там фольгой и ещё чем-то, она даже палатку прогревает. Вот. Но, к сожалению, было сильно холодно, то есть там такого, чтобы вот... А речка, на которой жили, она мелкая, то есть она в протоке глубокая, но до нее идти там мелко где-то, меньше, чем по колено, поэтому в воду броситься невозможно. Вот, но тем не менее, да, и баня была тоже, полный комплекс, очень серьезные люди организовывали мероприятия, то есть я такого, у нас Данила, специалист по выезду в леса, у него в «Газели» такого набито, что атомную войну переживет только Данила, у него там все есть, но оказывается, есть и посерьёзнее люди, там такое всякое интересное, очень неожиданно для меня было, с большим удовольствием изучил.
Где-то грустит один Данила. Данила, мы тебя любим. Нет, все в порядке.
Ничего он не
грустит. Дмитрий Юрьевич, ну что, какой вопрос вам приглянулся больше всех? Давайте вспоминать их. Вот так вот.
Про пистолеты давай, да, там интереснее всего было.
Про пистолеты что? Нет, подождите, это сейчас важно.
Соревнования.
Там про пистолеты был вопрос, боже мой, не могу его найти, что бывает, выезжали ли вы на стрельбище? А вот дальше был мой вопрос. Да, ну ладно, я пыталась. Я пыталась книжечку выпросить. Ну ладно, я в следующий раз обязательно найдем нашего слушателя и зрителя, автора этого вопроса. Я перешлю страницу ВКонтакте Дмитрию Юрьевичу и отправим книгу. Да. Но я напоминаю, что вы должны проживать на территории Российской Федерации, а то вдруг кто-то об этом забыл.
За пределы отправить не можем, извините.
Увы, да. Дмитрий Юрьевич, ну что, традиционно пора передать слова поддержки нашим бойцам, тем более сегодня так замечательный точно. Праздник, да. Как сказал наш президент, это ваш праздник, поэтому, ребята, сил, мужества, крепкого здоровья, скорее целыми и невредимыми возвращайтесь домой. Вы наши настоящие герои. Ура! Сегодня все бокалы за вас. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была пятница. Вечер с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Пока-пока.
Ура!